Так считают многие мыслители и мудрецы. Но мы, в общем, склоняемся к другому мнению. Различие между полами, к счастью, куда существенней. Платье всего лишь символ того, что глубоко под ним упрятано. Нет, эта перемена в самой Орландо толкнула ее выбрать женское платье, женский пол. И, возможно, она лишь более открыто выразила, открытость вообще ведь суть ее натуры, нечто, происходящее со многими людьми, только не выражаемое столь очевидно. И вот опять мы натолкнулись на дилемму. Как не разнится один пол от другого, они пересекаются. В каждом человеке есть колебания от одного к другому полу, и часто одежда хранит мужское или женское обличье, тогда как внутри идет совсем другая жизнь. Какие неловкости и пертурбации это порой влечет, каждый по себе знает. Довольно, впрочем, общих рассуждений, пора вернуться к особому случаю Орландо. Смешение в ней мужского и женского начал, поочередно одерживавших верх, часто сообщало некоторую неожиданность ее повадкам. Любопытные дамы, например, удивлялись, как, будучи женщиной, Орландо никогда не тратит больше 10 минут на одевание, и выбирает она платье как-то наобум, и носит их как-то небрежно. Но, с другой стороны, утверждали дамы, нет в ней и мужской жесткости, мужской жажды власти, она чувствительна на редкость. Не может видеть, как тонконогого осленка бьют кнутом, как топят котенка. И все же, замечали они, она терпеть не может домашнего хозяйства. Встает на рассвете и летом до восхода солнца уже она в лугах. Редкий крестьянин так разбирается в зерновых. Она не дура выпить, она обожает азартные игры. Орландо дивно держалась в седле, гоняла галопом шестерку лошадей по Лондонскому мосту. И все же при всей своей мужской отваге она, было замечено, совсем по-женски трепетала при виде чужой беды. Чуть что ударялась в слезы, понятия не имела о географии, математику находила несносной и разделяла кое-какие предрассудки, более распространенные среди женщин. Например, что ехать к югу значит ехать вниз. Итак, чего в Орландо было больше, мужского или женского, сказать очень затруднительно, да сейчас и не решить, потому что карета ее уже грохотала по булыжникам. Орландо подъезжала к своему городскому дому. Были спущены ступеньки, отворены железные ворота, она входила в отцовский дом в Блэкфраерзе, который, хоть мода поспешно покидала этот край Лондона, остался благообразным и просторным домом, и шелестел вокруг милый орешник, и милый сад сбегал к реке. Здесь она обосновалась и принялась безотлагательно высматривать вокруг то, зачем сюда явилась — жизнь и поклонника. Относительно первой оставались известные сомнения. Второго она обрела через 2 дня по приезде без малейшего труда. Приехала она во вторник. В четверг отправилась гулять по моллу, как было тогда принято в хорошем обществе. Не успела она и 2 раз пройтись туда-обратно, как привлекла внимание кучки зевак, пришедших поглазеть на более чистую публику. Когда она проходила мимо, женщина с ребенком на руках выступила вперед, уставилась в лицо Орландо и крикнула: «Лопни мои глаза! Да это ж леди Орландо, ей-богу!» Ее приятели обступили Орландо, и она тотчас оказалась в кольце лавочников и торговок, горящих желанием поглядеть на героиню нашумевшей тяжбы. Такой уж интерес вызвало это разбирательство в умах простого люда. Зажатая толпой, Орландо могла бы оказаться в весьма стеснительном положении. Она совсем забыла, что даме не пристало ходить по улицам без провожатых, если бы высокий господин не выступил вперед, любезно предлагая ей свою поддержку. То был эрцгерцог, при виде его ее охватила тоска и в то же время разбирал смех. Великодушный вельможа не только ее простил, но, желая загладить легкомысленную выходку с жабой, он заказал брошку в форме сей рептилии, каковую и успел ей всучить вместе с новым предложением руки и сердца, пока провожал ее к карете. Из этой толпы, из этого эрцгерцога, из этой жабы Орландо ехала домой в примерском расположении духа. Неужели же нельзя выйти погулять, чтобы тебе при этом не наступали на пятки, не дарили смарагдовых жаб и не делал предложения эрцгерцог? Она, однако, несколько смягчилась утром, когда нашла у себя на столике с десяток визитных карточек влиятельнейших дам страны: леди Суффолк, леди Солсбери, леди Честерфилд, леди Тависток и другие любезнейшим образом напоминали ей о прежних связях своих семейств с ее семейством и просили о чести с нею познакомиться. На другой день, а именно в субботу, многие из этих дам предстали перед ней воочию. Во вторник около полудня их лакеи доставили ей приглашение на разные обеды, рауты и встречи в ближайшем будущем. И таким образом Орландо без отлагательств, взметая брызги и некоторую пену, была спущена со стапелей на воды лондонского общества. Дать правдивое описание лондонского общества той, да и любой другой поры, не по зубам биографу или историку, лишь тем, кого не слишком интересует и заботит правда, поэтам, романистам, лишь им такое по плечу, ибо это один из тех случаев, где правды нет и ничего нет. Все вместе взято — мираж, фата моргана. Поясним, однако, свою мысль примером. Орландо приезжала домой после такого сборища в 3-4 часа утра, и глаза ее сияли, как звезды, а щеки пылали, как рождественская елка. Она развязывала шнурок и без конца бродила взад-вперед по комнате, развязывала другой шнурок и снова бродила взад-вперед. Часто солнце уже золотило трубы Саут-Арка, прежде чем она себя заставит лечь в постель. И она лежала, ворочалась, вскидывалась, вздыхала, хохотала больше часа, пока, бывало, не уснет. «И что же было, — спрашивается, — причиной такого возбуждения?» «Общество. Но что же такого общество сделало или сказало, чтобы так разволновать неглупую молодую даму?» «Да вот именно что, ничего». Как мучительно ни рылась Орландо на другой день в своей памяти, она ничего не могла из нее выудить достойного упоминания. Лорд О был любезен, лорд А приятен, маркиз С очарователен, мистер М остроумен, но когда она себя спрашивала, в чем же состояли любезность, приятность, очаровательность и остроумие, ей приходилось предполагать, что память ей изменяет, ибо она решительно ничего тут не могла ответить. И вечно повторялось одно и то же. На завтра все улетучивалось, тогда как накануне она вся дрожала от возбуждения. И мы вынуждены заключить, что общество, как то варево, которое поднаторевшая хозяйка в сочельник подает горячим. Вкус определяют десятки верно подобранных и взболтанных снадобий. Возьмите одно из них. Само по себе оно окажется невкусным. Возьмите лорда О, лорда А, маркиза С или мистера М. Каждый сам по себе ничто. Смешайте их, взболтайте, и получится такой пьянящий вкус, такой неотразимый аромат. Но это опьянение, эта неотразимость, не подвластные нашему анализу. В одно и то же время общество есть все. И общество — ничто. Общество — крепчайшее на свете зелье, и общества вообще нет как нет. Иметь дело с такими чудищами с руки только поэтам и романистам, подобными фантомами набиты и начинены их сочинения. Что ж на здоровье? Им и карты в руки. А мы, следуя примеру своих предшественников, скажем только, что общество времен королевы Анны отличалось несравненной пышностью. Королева Анна правила Англией с 1702 по 1714 год. Вступить в него было целью каждого высокородного лица. Тут требовалась величайшая сноровка. Отцы наставляли сыновей, матери, дочерей. Ни мужское, ни женское образование не считалось завершенным, без искусства поступи, науки кланяться и приседать, умение владеть мечом и веером, правильного ухода за зубами, гибкости колен, точных знаний по части входа и выхода из гостиной и тысячи эцетера, которые легко домыслит всякий, кто сам вращался в обществе. Поскольку Орландо заслужила лестный отзыв королевы Елизаветы, мальчиком подав ей чашу розовой воды, надо думать, она умела и горчицу передать как следует. Но, надобно признаться, была в ней и рассеянность, порою приводившая к неловкости. Она была склонна думать о поэзии, когда следовало думать о тафте. Шаг ее для дамы был, пожалуй, чересчур широк, а размашистый жест нередко грозил опасностью стоявшей рядом чашки чая. То ли этих мелких шероховатостей довольно было, чтобы затмить ее блистанье, то ли она на каплю больше унаследовала того темного тока, какой бежал по жилам всех ее предков. Известно только, что она не выезжала в свет и двух десятков раз, а можно было уже услышать, будь в комнате кто-то еще, кроме Пипина, Спаниеля, как она спрашивает себя, и что? Что, черт побери, со мной? Случилось это во вторник, 16 июня 1712 года. Она только что вернулась с большого бала в Арлингтон-хаусе. В небе стоял рассвет. Она стягивала с себя чулки. «Хоть бы и вовсе ни души больше не встречать!» — крикнула Орландо и ударилась в слезы. Поклонников у нее была тьма, а вот жизнь, которая, согласитесь, имеет для нас некоторое значение, ей как-то не давалась. «Разве это?» — спрашивала она, но кто ей мог ответить. «Разве это называется жизнь?» Спаниэль в знак сочувствия поднял переднюю лапку. Спаниэль лизнул Орландо языком. Орландо его погладил рукой. Орландо поцеловала Спаниэля. Короче говоря, между ними царило полнейшее согласие, какое только может быть между собакой и ее хозяйкой. И однако мы не станем отрицать, что немота животных несколько обедняет общение. Они виляют хвостом, они припадают к земле передней частью тела и задирают заднюю. Они кружатся, прыгают, завывают, лают, пускают слюни. У них бездна собственных церемоний и тонкой выдумки. Но все это не то, раз говорить они не умеют. В этом же и ее разлад, думала она, тихонько опуская спаниеля на пол, с важными господами в Арлингтон-хаусе. Эти тоже виляют хвостом, кланяются, кружатся, прыгают, завывают, пускают слюни, но говорить они не умеют. «За все эти месяцы, что я вращаюсь в свете, — говорила Орландо, волоча через комнату один чулок, — я ничего не услышала такого, чего не мог бы сказать Пипин. Мне холодно, мне весело, мне хочется пить. Я поймал мышонка, я сорвал косточку. Пожалуйста, поцелуй меня в нос. Но это маловато. Как перешла она за столь короткий срок от упоенья к негодованию, мы можем только попытаться объяснить, предположив, что та таинственная смесь, какую мы называем обществом, сама по себе не хороша и не плоха, но пропитана неким хоть и летучим, но крепким составом, либо воспьянящим, когда вы считаете его, как считала Орландо, упоительным, либо причиняющим вам головную боль, когда вы считаете его, как считала Орландо, мерзким. В том, что здесь уж такую важную роль играет способность говорить, мы себе позволим усомниться. Порой безмолвный час нам милее всех других, блистательнейшее остроумие может нагонять неописуемую скуку. Орландо сбросила второй чулок и легла в постель в самом гадком настроении, твердо решив навсегда покинуть общество. Но снова она, как скоро оказалось, опрометчиво поспешила с выводами, ибо наутро среди приевшихся приглашений она обнаружила на своем столике карточку одной влиятельнейшей дамы, графини Р. Поскольку ночью Орландо решила никогда более не являться в обществе, мы можем объяснить ее поведение. Она срочно послала лакея в дом графини Р, сказать, что почтет за великую честь познакомиться с ее сиятельством, лишь тем, что в ней еще не отбродила отрава медвяных слов, закапанных ей в ухо капитаном Николасом Бенедиктом Бартолосом на палубе влюбленной леди, когда она плыла по Темзе. «Аддисон Драйден Поп», — сказал он, указывая на дерево какао, и «Аддисон Драйден Поп» с тех пор заклятьем звенели у нее в мозгу. Кто бы мог поверить в подобный вздор, а вот поди ж ты. Опыт с Ником Грином ничему ее не научил. Такие имена сохраняли над нею прежнюю власть. Во что-то, очевидно, нам надо верить, и раз Орландо, как мы уже говорили, не верила в обычные божества, она и обращала свою веру на великих людей, однако же с разбором. Адмиралы, воины, государственные мужи немало ее не занимали. Но самая мысль о великом писателе так разжигала ее веру, что она чуть ли не полагала его невидимым. Впрочем, ее вел безошибочный нюх. Вполне верить можно, наверное, лишь в то, чего не видишь. Мгновенно пойманные взглядом с палубы корабля великие люди казались ей видением. Она даже сомневалась, фарфоровая ли была та чашка, бумажная ли газета. Лорд О заметил как-то, что вчера обедал с Драйденом. Она ему просто-напросто не поверила. Ну, а гостиная леди Р слыла прихожей к приемной зале гениев. То было место, где мужчины и женщины сходили, чтобы размахивать кадилом и петь псалмы перед бюстом гения в стенной нише. Иной раз сам Бог на минуточку их удостаивал своим присутствием. Лишь ум был пропуском на вход сюда, и здесь, по слухам, не говорилось ничего такого, что не было бы остроумным. А потому Орландо переступала порог гостиной леди Эр с великим трепетом. Посвященные уже расположились полукругом возле камина. Леди Эр, пожилая смуглая дама в черной кружевной, накинутой на голову мантилье, сидела в просторном кресле посередине. Таким образом, она, несмотря на тугоухость, легко следила за беседой направо и налево от нее. Направо и налево от нее сидели знатнейшие, достойнейшие мужчины и женщины. Каждый мужчина, говорили, побывал в премьер-министрах. Каждая женщина, шептали, в любовницах у короля. Одним словом, все были блистательны, все знамениты. Орландо склонилась в глубоком реверансе и молча села. Три часа спустя она склонилась в глубоком поклоне и ушла. «Ну что же?» — спросит несколько обиженный читатель. «Что же происходило в промежутке? Ведь за три часа такие люди наговорили, верно, умнейших, глубочайших, интереснейших вещей, казалось бы. Но на самом деле они не сказали ничего. И это, кстати, общая черта всех самых блистательных собраний, какие только знал мир. Старая мадам Дюдефан проговорила с приятелями 50 лет кряду, а что осталось? От силы 3 остроумных замечания. маркиза Марии Дюдефан 1697-1780 годы, хозяйка одного из самых блистательных салонов Парижа. В числе ее приятелей были философ Жан де Ламбер 1717-1783 год и Хорас Олпол 1717-1797 годы, автор знаменитого замка Отранто. А значит, нам остается предполагать, что или ничего не говорилось, или ничего не говорилось остроумного, или три этих остроумных замечания распределялись на 8250 вечеров, так что на каждый вечер приходилось не так уж много остроумия. Правда, если применительно в такой связи такое слово, пожалуй, заключается в том, что подобные группки пребывают во власти волхвовства. Хозяйка — наша современная Сивилла. Завораживающая гостей колдунья. В одном доме гость считает себя счастливым, в другом — остроумным, в третьем — глубоким. Все это иллюзия. Вовсе не в осуждение, будь сказано, ибо иллюзии — самая ценная и необходимая на свете вещь, и та, кто умеет их создать, просто благодетельница рода человеческого. Но поскольку общеизвестно, что иллюзии разбиваются от столкновения с реальностью, никакое реальное счастье, никакое истинное остроумие, никакая истинная глубина недопустимы там, где царит иллюзия. Этим-то и объясняется, почему мадам Дюдефан не произнесла больше трех остроумных вещей за 50 лет. Произнеси она их больше, кружок бы ее распался. Острота, слетая с ее уст на гладь беседы, ее сминала, как мнет пушечное ядро фиалки и ромашки. А когда она произнесла свое знаменитое «Моде Сен-Дени», тут уж опалилась трава. «Моде Сен-Дени» — словцо о святом Дионисии с французского. Святой Дионисий Сен-Дени — первый епископ Парижа, вторая половина III века. По преданию, после собственной казни долго шел, держа свою отрубленную голову в руках. Когда кардинал Полиньяк рассказывал об этом в салоне мадам Дюдефан, она произнесла свое знаменитое «мо». «Иль не ке премьер» — труден только первый шаг. Иллюзия разбилась, сменилась обескураженностью, замерли речи. «Довольно, мадам, пощадите, только не это!» — в один голос вскрикнули друзья. И она покорилась. Почти 17 лет она не произносила ничего знаменательного, и все шло гладко. Прелестный покров иллюзии нерушимо окутывал ее кружок, как он окутывал и кружок леди Р. Гости считали себя счастливыми, считали себя остроумными, считали себя глубокими, а раз они сами так считали, то наблюдатели со стороны и подавно. И молва твердила, что ничего нет увлекательнее сборищ у леди Р. Все завидовали тем, кто был к ней вхож. Те, кто был к ней вхож, сами себе завидовали, потому что им завидовали другие. И казалось, конца этому не будет, пока не случилось кое-что, о чем мы сейчас расскажем.